Весть его представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Виктор Янукович вступил в должность президента Украины. В Воронеже разгорается скандал вокруг избиения жителя окраинного поселка Шилова сотрудниками милиции. Блогеры о поражении сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Виктор Янукович сегодня принес присягу украинскому народу, официально вступив в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Верховной Рады. Виктор Янукович – четвертый президент Украины. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Накануне инаугурации в Киево-Печерской лавре Виктора Януковича лично благословил на президентство патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Освящение вступления в должность иностранным иерархам, а не предстоятелями украинских церквей, ряд политических сил страны расценили как демонстрацию несамостоятельности нового главы украинского государства. Сама инаугурация состоялась на торжественном заседании Верховной Рады и не обошлась без небольшого казуса. При входе в зал парламента перед Виктором Януковичем неожиданно закрылись двери, едва не ударив его. За церемонией инаугурации наблюдали более 100 иностранных делегаций. Четвертый президент принял присягу на верность Украине, положив руку на издание Конституции и оригинал Пересопницкого Евангелия.
Я, Виктор Янукович, волею народу, обранный президентом Украины, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на верность Украине.
После этих слов руководитель Конституционного суда Андрей Стрижак вручил Януковичу атрибуты власти – булаву, президентский знак и печать, а председатель Центра избиркома Владимир Шаповал выдал ему удостоверение президента. Таким образом, Виктор Янукович на 5-летний срок вступил в должность главы государства. Выступая с парламентской трибуны, он заявил, что выполнит все предвыборные обещания и выведет страну из экономического кризиса. Между тем, церемонию инаугурации котировала вторая по численности в Раде фракция блока Юлии Тимошенко и часть фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Не было в зале ни покинувшего президентский пост Виктора Януковича, ни премьер-министра Юлии Тимошенко, которая не признает поражения на выборах и предрекает Януковичу недолгое президентство. Действующий глава Кабинета министров собирается укрепить нынешнюю парламентскую коалицию с тем, чтобы не допустить формирования подконтрольного Януковичу парламентского большинства и нового правительства. По мнению политолога Костя Бондаренко, судьба коалиции может решиться на будущей неделе.
Дело в том, что все зависит от того, кто и что сможет предложить коалициантам. Виктор Янукович сегодня пытается все-таки предложить максимальное количество постов в исполнительной власти своим политическим оппонентам. Юлия Тимошенко тоже заявила, что она даже готова обсуждать вопрос ухода с поста премьер-министра с тем, чтобы оставить нынешний формат коалиции и с тем, чтобы привлечь на свою сторону дополнительные ресурсы.
Свой первый зарубежный визит в статусе полномочного президента Виктор Янукович может совершить в первых числах марта, скорее всего, в Брюссель, а не в Москву.
Если бы в Москве хотели, чтобы был первый визит именно в Россию, то Дмитрий Медведев, наверное, приехал бы на инаугурацию, во-первых, а не демонстративно встречался бы с президентом Ливана. Во-вторых, наверное, бы Россия предложила какие-то конкретные шаги по нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией. Для Виктора Януковича важно, чтобы первый визит был не просто визитом вежливости, а и результативным визитом.
Говорил политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итак, Россию на церемонии инаугурации нового президента Украины представлял не президент или премьер, а председатель Госдумы Борис Грызлов, член партии «Единая Россия». Тему продолжит Данила Гальперович.
Вообще, «Единая Россия» очень тепло относится к новому президенту Украины и его партии, что подтвердил, отвечая на вопрос «Радио Свобода», вице-спикер Госдумы от партии власти Олег Морозов.
Мы, безусловно, симпатизировали партии регионов. Это действительно наш политический партнер и действительно Янукович в личном плане присутствовал практически на всех наших съездах, съездах единой партии «Единая Россия». И поэтому мы и приветствуем выбор украинского народа, и полагаем, что действительно этот выбор позволяет надеяться на то, что в Украине создастся ситуация политической стабильности, политической предсказуемости, и это почувствуют граждане Украины.
В отношении к Виктору Януковичу с единороссами солидарны и их политические оппоненты, коммунисты. Член ЦК Компартии России и депутат Госдумы Василий Стародубцев сравнивает нового президента Украины со старым и говорит, что новый лучше.
Бывший президент Украины проводил политику противостояния против России. Естественно, это вносило очень много противоречий между нашими народами, родными практически братьями, это один народ. И это противостояние, кроме вреда одному и другому государству, ничего не приносило. Янукович более взвешенно подходит к проблеме отношений России и Украины.
По мнению Василия Стародубцева, входившего в 91-м году в ГКЧП, теперь Украина вряд ли вступит в НАТО и наверняка согласится надолго оставить российский флот в Севастополе.
Я надеюсь на здравый смысл и Януковича, и на здравый смысл украинцев. Потому что приход НАТО внесет окончательный элемент разрыва, что ли, между Россией и Украиной. По Черноморскому флоту. Ну, есть известные соглашения, вы об этом знаете. И я думаю, что это соглашение будет продлено, и Черноморский флот останется в Севастополе.
Однако, как отмечает политолог Станислав Белковский, радость Москвы по поводу прихода Януковича к власти на Украине скорее показная, и общая тенденция к отдалению Москвы и Киева не меняется.
Украина продолжит движение в направлении Евросоюза и углубление сотрудничества с НАТО, хотя это движение будет медленным уже потому, что Евросоюз и НАТО сегодня в нынешней политической ситуации не торопятся заключать Украину в свои объекты. Кремль относится к Януковичу достаточно настороженно, несмотря на дружественную риторику. Кремлевские и газпромские руководители предпочли бы видеть лидером Украины Юлию Тимошенко, жесткую авторитарную фигуру, способную сконцентрировать всю полноту власти в своих руках и отвечать по своим обязательствам. Кремль не хочет пересмотра газовых контрактов, а Янукович хочет, и это тоже станет камнем преткновения в отношениях между официальной Москвой и новым украинским президентом. Но в то же время при Януковиче из украинской политики уйдет конфронтационная риторика по отношению к России, которая была свойственна периоду президента Виктора Ющенко. И уже одно это будет символом потепления в российско-украинских отношениях, потепление, которое, впрочем, стратегически ничего не изменит. Россия и Украина движутся в разных стратегических направлениях, и при Януковиче характер и вектор этого движения сохранятся.
Если подтвердится информация о том, что свой первый зарубежный визит новый президент Украины нанесет в Брюссель, то поводов для радости у Москвы из-за нового расклада в украинской власти станет еще меньше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Вступление в должность нового президента Украины Виктора Януковича. Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие установило личность убийцы правозащитницы Натальи Истемировой. Как передают российские агентства, правоохранительные органы ведут его поиск. Заказчики преступления ничего не сообщается. Московский городской суд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. В Дели завершились официальные индийско-пакистанские переговоры. Высокопоставленные представители Индии и Пакистана встречались впервые со времени террористических нападений в Индии. В индийском городе Мумбаи в 2008 году. В Израиле начался суд по делу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, обвиняемого в коррупции. Впервые в истории страны судят бывшего главу правительства. Афганистан требует от Пакистана выдачи второго человека в руководстве движения «Талибан» Абдуллы Гани Барадара, который был задержан в Карачи в январе этого года. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведет сегодня политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов, а гость нашей московской студии – председатель правления фонда Андрея Сахарова, председатель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Тема обсуждения – оттепель хрущевская, оттепель медведевская. Согласно ли российское общество принять новую имитацию реформ правящим классом? Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 19:00, сразу после новостей.
Ну, информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил для нас Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Одна из главных тем сегодняшних европейских газет – это всеобщая забастовка в Греции. В фотогалереях, снимки, столкновения демонстрантов с полицией, закрытых магазинов, опустевших залов ожидания международного аэропорта Афин. Вчера 20 тысяч человек вышли на демонстрацию в столице. Они недовольны планами сокращения, направленными на вывод Греции из долгового кризиса, поколебавшего еврозону. «Мы не хотим ничем жертвовать, пусть богачи платят за кризис», — кричали демонстранты. Полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы разогнать молодежь, кидавшую камни. В результате 24-часовой забастовки было прервано авиасообщение, не работали многие банки. Число участников оценивается по-разному. По официальным данным, лишь 16% госслужащих не вышли на работу, однако по оценкам бастующих, их поддержали 90%. Профсоюзы, объединяющие 2,5 миллиона человек, требуют от правительства отказаться от планов замораживания зарплат, повышения налогов и увеличения пенсионного возраста. «Сегодня вся Европа смотрит на нас», — сказал на митинге глава Конфедерации греческих рабочих Яннис Панагопулос. «Мы требуем от правительства думать о нуждах народа и проводить политику, которая ведет к увеличению рабочих мест». Корреспондент британской Independent приводит мнение жителей Афин, которые не одобряют акции протеста. «Разве не все мы ответственны за сложившуюся ситуацию?» — говорит владелец заправочной станции. «Проблемы нашей экономики касаются всех. Зачем нам бастовать?» Между тем, социалистическое правительство страны ответило на европейскую критику системы налогообложения Греции, обвинив своих партнеров по ЕС в установлении двойных стандартов и слабом руководстве. Газета цитирует вице-премьера Теодора Сапангаласа, который утверждает, что Франция и Бельгия — особенно Италии использовали те же приемы, что и Греция, для того, чтобы скрыть подлинные данные о дефицитах своих бюджетов, дабы они соответствовали правилам еврозоны. Но еще яростнее Пангалос обрушился на Германию, которая также критиковала политику его правительства. Он напомнил, что во время нацистской оккупации страны немцы вывезли золотые запасы из Центрального банка Греции и до сих пор ничего не вернули. «Это вопрос, который еще предстоит обсудить в будущем», — добавил вице-премьер. «Я не говорю, что они обязательно должны вернуть деньги, но могли бы хотя бы сказать спасибо». Государственный долг Греции составляет 300 миллиардов евро, а дефицит госбюджета в 2009 году дошел до 12,7%. Газета Daily Telegraph приводит мнение известного эксперта, профессора Гарвардского университета Кеннета Рогофа, который говорит, что экономические проблемы Греции – это только начало. Обычно за банковским кризисом следует несколько государственных дефолтов. Так, скорее всего, произойдет и на этот раз. Что же до Греции, то ей, по мнению Рогофа, поможет не Европейский суд, не Европейский союз, а только Международный валютный фонд.
Дмитрий, насколько я знаю, французский журнал «Пари Матч» опубликовал интервью с российским президентом Дмитрием Медведевым накануне его визита во Францию. Что, не могли бы вы рассказать о содержании этого интервью?
Да, Андрей. Значительная часть интервью посвящена впечатлениям Дмитрия Медведева от Франции. Президент рассказал, как он любит французскую культуру, литературу, кинематограф, как в 91-м году, накануне Рождества, он впервые побывал в Париже и пришел в восторг от прогулки по Елисейским полям, праздничной иллюминации и посещения Эйфелевой башни. Я помню, что вернулся домой и взахлеб рассказывал о своих эмоциях от посещения Парижа. Действительность превзошла все картинки, сказал Медведев. Отвечая на вопрос о покупке французского военного корабля класса «Мистраль», президент отметил, что хотя Россия является одним из крупнейших поставщиков военной техники в мире, существуют сегменты, где неплохо поучиться у других стран. Отсюда интерес к приобретению передовых образцов, в том числе военных кораблей. Корреспондент «Пари Матч» интересовался отношениями президента и премьер-министра. Медведев не сказал ничего сенсационного. Он вспомнил, что у него с Путиным одна группа крови, не только в переносном, но и в прямом медицинском смысле, а также прекрасные отношения, работоспособный союз, который приносит пользу стране. А что касается политического будущего, в частности выборов 2012 года, то никто ничего не знает.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной печати. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете радио «Свобода». Жители поселка Шилово на окраине Воронежа протестуют в связи с незаконными, по их мнению, действиями сотрудников милиции. Все началось с того, что неделю назад там во время массовой драки были избиты 5 представителей правоохранительных органов. После этого милиционеры начали производить массовые задержания в поселке. Рассказывает наш корреспондент Воронежа Михаил Жеребятьев.
Поводом для сегодняшних событий и жалоб в высокие инстанции стало происшествие недельной давности. На территории поселка неизвестные избили сотрудников уголовного розыска. В тот день оперативники искали проживающего здесь участника квартирной кражи. По версии милицейского руководства, разыскиваемый, увидев правоохранителей, успел предупредить своих друзей, которые и устроили драку с милиционерами. 22-летний лейтенант милиции получил увечья и в настоящее время находится в больнице. После инцидента коллеги избитого оперативника проявили повышенный интерес к молодым шиловцам. На второй раз сотрудники милиции были уже в штатском. Об этом рассказывает очевидец Анна.
Опять моя подружка, то есть у меня из машины вышли ребята и подошли поздороваться. Вот тем, кто тут стал, 3-4 человека, вот, кто у нас в районе живет, ребята. Они подошли поздороваться. Подъехала еще одна машина к этой 12-й. Оттуда выскочили какие-то ребята крупного телосложения. И вот кто стоял вот ближе к этому краю, все ломанулись бежать в ту сторону. То есть вот бежали на нас, мы сидели в машине, я даже не успела понять, в чем дело. Потом уже посмотрела вот сюда вперед, то, что сугробы были побольше. И какие-то вот тела мелькали, то есть вот шапки слетали с ребят. Начали их бить, наших ребят, то есть кто в поселке живет. Просто к тому времени еще непонятно было, что это оперативники или кто там. Так высунулась из машины, посмотрела, что вот одного мальчишку вот тут вот прям забивали. И забивали двое или трое, я не поняла. Один держал руки, второй прыгал по голове. Одного мальчика я хорошо знала. Думаю, спрашиваю, говорю, он, не пойму. Поднялась на балкон, выключила свет, думаю, ну как-то напухать, может быть, крикнуть, что милицию вызову. И кричу, говорю, вы что вдвоем на одного? Говорю, типа, это самое, все в себя поверили, что мне некорректным образом послали куда подальше и сказали, что мы сами милиции. И один человек, который кричал с этого дома, что вызовут милицию, но реакция была нулевая. Я еще постояла на балконе минут 5, наверное, послушала, что тут и видела. Народ останавливался, тут в возрасте уже женщина с мужчиной разнимали. Ну, эмоции абсолютно, вот как били, так и били. Ну, там уже парень вообще не шевелился к этому, думала, что вот же били. Когда я вышла, уже все, кто-то там разнимать, я так поняла, пытался, кто-то машины останавливались, потому что 7 человек, троих забивают, вот, и 8 или 7 человек их бьют. Кто-то, видно, остановился разнять, то есть там что-то пригрозил, что куда-то позвонит, и тоже этих ребят начали занять. Потом уже началась массовая драка, пока мы разогрели, завели машину, пока вот я к подружке подбежала, у нее спросила, уже как бы тут не пойми, кто где как лежал, кто расползался, кто что.
Люди, одетые в штатское, без предъявления документов, избивали молодых людей и увозили их в отделение, не объясняя истинных причин. Сообщения жителей Шилова о происходящем оперативно появились на интернет-форуме популярного городского издания «Мое онлайн». Официальным итогом проходившей в выходные операции в Шилово стало задержание 3 человек, которые обвиняются в преступлении, совершенном в другом районе области. Следственный комитет при региональном управлении прокуратуры возбудил уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителей власти в поселке Шилово 18 февраля. Жители поселка намерены обратиться с жалобой на действия милиции к руководству страны. Приезжавший минувшую субботу на встречу с избирателями кандидат от «Единой России», по мнению шиловцев, не прореагировал должным образом на происходящее. Сама же встреча с участием 300 человек превратилась в митинг против милицейского произвола. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге вступил в силу так называемый «собачий закон», который обязывает владельцев крупных собак выгуливать их только на поводке и в наморднике, рассказывает Татьяна Вольская.
Принятие в Петербурге «собачьего закона» было спровоцировано леденящими кровь случаями нападения собак на детей, происшедшими минувшим летом. Тогда два пса, гибрида канадского волка и аляскинского маламута, растерзали 3-летнего ребенка. 3 собаки породы южноафриканский бурбуль, неудержанные гувернанткой, тяжело ранили 13-летнего подростка, так что врачи чудом сохранили мальчику ноги, а собака породы американская акита практически скальпировала 8-летнюю девочку, которой сам хозяин предложил погладить собачку. И вот теперь вступил в силу закон, призванный оградить жизнь и здоровье горожан от агрессивного поведения собак. Теперь владельцу любой, даже крошечной собаки придется выгуливать свою любимицу на поводке, а на тех собак, что в холке выше 40 сантиметров надевать намордники, за исключением прогулок в специально отведенных зонах, которых в городе пока всего 19. И большинству горожан, если бы они хотели ими воспользоваться, пришлось бы ежедневно ездить за много километров. Другая проблема – как измерить рост собаки? Видимо, милиционерам придется патрулировать улицы с измерительным уголком в руках, но таковых пока не имеется, так что подойдет милицейская дубинка, длина которой как раз и составляет 40 сантиметров. Кроме того, гулять с такими крупными собаками не смогут дети до 14 лет, а содержание помеси собаки и волка вообще попало под запрет, за нарушение штраф 5000 рублей. Различными штрафами караются также выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, выгул одним лицом одновременно более двух крупных собак, оставление собак в общественных местах и в местах выгула без присмотра, организация приюта для собак в многоквартирном доме и многое другое. Зоозащитники полагают, что дело не только в поводках и намордниках, и считают новый закон несостоятельным, говорит председатель благотворительного фонда «Друг» Андрей Волков.
Содержание собак в холке должно быть не выше 40 сантиметров, водить намордники там и так далее. А ответственность-то какая должна быть? Значит, в законе должно в этом быть написано, что собаки должны быть чипированы. Собака убежала от хозяина, хозяин должен ответственность нести. Собака кого-то покусала, хозяин ответственность должен нести. А этого ничего же нету, только какие-то общие рассуждения. Это закон, обрезанный со всех сторон, не закон, а законишко. А проблемы бездомных животных этот закон вообще никаким образом не описывает. По данным ветслужбы, существует около 7 тысяч бездомных собак в городе. А я так могу сказать, в городе более 2000 улиц. И на каждой улице по 5 собак. Это минимум бездомных, а то и по десятку найдется. Так давайте умножим 2000 на 5. Уже 10 тысяч получается. Как нам объясняют, нет финансов на то, чтобы все это дело вошло в цивилизованное русло. А финансы на строительство вот этой башни, которую строят в Петербурге, есть? Есть. Миллиарды. Так обижите, пожалуйста, вот строители этой башни, пусть они в виде обременения построят десяток приютов, и все в городе. И проблема будет решена.
Претензии к закону есть не только у защитников животных. Прежде всего, нужен соответствующий федеральный закон, говорит представитель Государственной ветеринарной службы Евгений Карпов.
Увеличение санкций за безответственное отношение к животным, вот за безответственное разведение животных, за хамское поведение в отношении своих соседей, там, сограждан, когда собаку достаточно опасную выводят без поводка, выводят без намордника. Ну и тем более в случае нанесения ущерба материального, морального, естественно, это все должно быть регламентировано в законе в виде санкций, которые заставят в следующий раз человека 10 раз подумать, нужно ли вообще заводить животное в не очень больших городских квартирах. У нас комплекс проблем, на самом деле, действительно, проблемы с животными надо решать.
Петербургский собачий закон был инициирован губернатором Валентиной Матвиенко, впечатлившейся трагическими случаями нападений собак на детей. Но эксперты пришли к выводу, что нельзя прописать правила выгула собак в отдельно взятом городе, не создав при этом противоречий российскому праву. Дело в том, что новый закон, по сути, ограничивает права собственника, который теперь не может свободно выгуливать свою собаку. Ограничить его может только федеральный закон, где были бы четко прописаны взаимоотношения домашнего животного, его хозяина и всего общества, но такого закона пока нет. Правда, этот закон действует только в сфере благоустройства, не вводя налог на собак, не ограничивая количество собак, которые могут содержаться у одного хозяина, не касаясь всего того, что находится в компетенции федеральных властей. Но противники закона указывают, что он направлен на защиту таких ценностей, как жизнь и здоровье граждан, охраняемых только федеральными законами. Поэтому вполне возможно, что собачий закон может быть оспорен в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Виктор Янукович принес присягу и вступил в должность президента Украины. Следствие установило личность убийцы правозащитницы Натальи Стемировой. Московский городской суд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. В Дели завершились официальные индийско-пакистанские переговоры. В Израиле начался суд по делу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, обвиняемого в коррупции. Впервые в истории страны судят бывшего главу правительства. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в прямом эфире главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. Традиционный вопрос. Что сегодня интересного на нашем сайте?
Добрый день. Прежде всего, я обратила бы внимание читателей и слушателей на то, что в блоге Платона Лебедева появилась очередная запись. Ну, все знают, что Платон Лебедев проходит сейчас по одному и тому же делу, что и Михаил Ходорковский, и в эти дни продолжается процесс по второму обвинению, которое им предъявлено. Итак, Платон Лебедев в своем блоге анализирует последние свидетельские показания, на которые делает ставку обвинения. Он, как всегда, достаточно резок и остроумен. Одновременно он отвечает тем читателям, которые оставляли свои комментарии на его предыдущие записи. Ну, чтобы ответить на вопросы, которые, конечно же, возникнут у читателей и слушателей, как именно он мог узнать о комментариях, сразу отвечаю. Естественно, у Платона Лебедева нет компьютера в камере. Но все, что читатели писали ему, и что было опубликовано на нашем сайте, я распечатала и отправила ему по почте. Он прочитал это и достаточно подробно ответил в своем блоге. Итак, это очередная запись в блоге Платона Лебедева. Еще один материал, на который мне хотелось бы обратить внимание, это публикация в разделе «Спорная территория». Это Борис Вишневский, питерский журналист, который оценивает правдивость фильма, посвященного Анатолию Собчаку. Этот фильм недавно был показан каналом России, был посвящен десятилетию со дня смерти Анатолия Собчака. Борис Вишневский выступает категорически против канонизации первого питерского мэра и достаточно подробно анализирует все позиции, которые были изложены авторами фильма, считая их, ну, мягко говоря, не вполне правдивыми. Дело в том, что Борис Вишневский был сам хорошо знаком с Собчаком, и политическая деятельность мэра Питера проходила на его глазах. Борис был депутатом Ленсовета, и поэтому знает о том, что происходило в городе, не понаслышке, не по рассказам, а, в общем, хорошо помнит, и сам был участником этих событий. Очередная реплика Виктора Шендеровича, это не вчерашняя реплика, это новая реплика, и она посвящена Борису Грызлову с его программным заявлением, которое можно было бы назвать «Руки прочь от Единой России». Грызлов успешно развивает в этом заявлении теорию заговора, а Шендерович ему отвечает. Отвечает, как всегда, жестко, говоря о том, что не нравятся менты, инфляция, людей раздражает распальцованный депутат и крышеватый мэр. И никто не собирается подрывать имидж Единой России специально.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Напомню, адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Итак, одна из самых обсуждаемых сегодня в России новостей – поражение российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпийского турнира в Ванкувере. Сборная России проиграла команде Канады 3-7. Мой коллега Алексей Кузнецов попросил прокомментировать это поражение Аркадия Ратнера.
Я думаю, что превосходство и значительное канадской команды над российской сборной вчера было всем ясно и очевидно. Остается только догадываться, почему это произошло, потому что никто не станет утверждать, что эти команды столь неравны по составу. Мне кажется, что тактическую ошибку совершили тренеры сборной. Их слабое, скажем откровенно, представление о манере игры НХЛовцев привело к тому, что они ждали типично канадско-американскую игру, то есть впрасывание в зону, давление там, борьба в углах за воротами. И потом давление на ворота непосредственно перед вратарем, что всегда характеризуется и уже отложилось в бумагах не только у тренера сборной, но практически у всех болельщиков. На самом деле канадский, американский хоккей давно перешел на другие рельсы. И вчера он это отлично доказал. В некоторые моменты, особенно в бурном начале первого периода, мне показалось, что перед нами советская сборная в каких-то вот лучших ее образцах. Стремительные атаки, мгновенная перепасовка, проходы вдоль бортов. Каждый практически бросок никак заканчивался выстрелом по воротам. Не пытались возиться в углах у бортов площадки. Все было, на мой взгляд, продумано у канадского тренера до мелочей. К тому же, нужно признать, что все же Это я уже сейчас говорю скорее о стратегической линии наших тренеров. Они команду подготовили к этому турниру очень плохо. Совмещение обязанностей руководя командой «Салават» и сборной России, мелкие радости, которые якобы приносили миллионам болельщиков, победы турниров, которые вот проводятся там в Праге, Москве, в Швеции и Финляндии, но это все была мишура, не более того. Команда по-настоящему не проверялась в серьезных, так сказать, играх. А когда за два дня к ним приехали, так сказать, новые игроки, за которыми, кстати говоря, по моим наблюдениям, никто всерьез не наблюдал, поскольку я считал в «Советском спорте», что корреспондент «Советского спорта», командированный туда, в Ванкувер, за месяц до игр, ему было поручено тренерами наблюдать за отдельными игроками, и он честно в газете писал свои впечатления о том или ином иисте. Вот в этом, мне кажется, основная суть. И вот этот вот блицкрик, который произошел в первом периоде, конечно, он совершенно разрушил команду российскую. Она выглядела моментами просто беспомощной. Тройки оказались мало сыграны, и какие-то их действия были абсолютно невнятными. Но самое главное, что нужно сказать, что в сборной не было совершенно защиты. Если вы вспомните голы, которые влетали в ворота Набокова, были голы, которые я назвал бы близнецами. Пас с одного угла площадки и просто пустой, никем не защищенный угол подставляется клюшка. Два гола было забито, как по одному и тому же сценарию. Ну, Набокова тоже винить трудно, потому что в первом периоде по его воротам было проведено 27 бросков, а по наши хоккеисты провели 17 бросков. Так что винить его не всем, но и блеска он никакого не показал. Потом в третьем периоде игра начала потихонечку выравниваться. Либо наши пришли в себя, либо канадцы решили играть больше на удержание счета, они стали чаще откатываться назад и этот счет удерживать. Так что мне кажется, что основная причина поражения от канадцев, это доказывает, кстати говоря, и слабая игра против Словакии. Наша команда была плохо подготовлена к турниру. Быков и его напарник по тренерской работе в ущерб своим клубным обязанностям, своим клубным требованиям, мне кажется, сборной руководили так больше бумажно, нежели, так сказать, практически. И поэтому создается впечатление, что сборная на вчерашнем матче российская выглядела на голову ниже, нежели сборная команды Канады.
Это был спортивный обозреватель Аркадий Ратнер. Ну, разумеется, поражение российских хоккеистов на Олимпиаде в Ванкувере породило и бурную реакцию в российском спортивном интернете и страстные отзывы многих русскоязычных блогеров. Отзывы на игру читал Валентин Барышников.
Телеведущий и блогер Владимир Соловьев свой пост озаглавил «Олимпийский позор».
Конец сказки. Проиграли не просто, а с треском. Исторически нам вернули должок 1972 года, когда сборная СССР в первом матче разгромила канадцев. Омерзительно. Нет, не поражение хоккеистов, а все то, что происходит вокруг. Олимпиада – позор. И на СМИ пестрят заметками о том, как наши спортсмены срочно возвращаются домой, так как нет денег на лишнюю ночь в отелях, а им на смену заезжают высокопоставленные туристы. Эти жирные хари наших статусных болельщиков, замечательно экипированных, дико гламурных и очень узнаваемых. Сколько слуг народа всех мастей, их жены, любовницы и прочее, отправились на Олимпиаду и зажигали в русском доме. Интересно, на какие деньги? У них у всех отпуска? А сколько слуг народа США, Канады, Франции, Италии отправилось поддержать своих олимпийцев? Списочек можно опубликовать? Сравнить наших и их? Я не могу смотреть на этот позор и читать интервью наших спортивных чиновников».
Блогер «Серый крокодил» в своем посте из истории отечественного спорта пишет: «Теперь я лучше понимаю мотивы этого поступка товарища Сталина и приводит выдержки, как сказано, из приказа Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР номер 793 за подписью Романова от 18 августа 1952 года».
Отметить, что команда ЦДСА неудовлетворительно выступила на Олимпийских играх, проиграв матч югославам, чем нанесла серьезный ущерб престижу советского спорта и советского государства. Старший тренер команды, товарищ Аркадьев Б.А., не справился со своими обязанностями, не обеспечил подготовку футболистов, что привело к провалу команды на Олимпийских играх. Ряд футболистов команды, особенно линия защиты, безответственно отнеслась к проводимым матчам, играли ниже своих возможностей, допустили большое количество ошибок. Приказываю. Первое. За провал команды на Олимпийских играх. За серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта, команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать. Второе. За неудовлетворительную подготовку команды, за ее провал на Олимпийских играх старшего тренера команды ЦДСА товарища Аркадьева БА с работы снять и лишить звания заслуженный мастер спорта СССР.
Правда, продолжает блогер «Серый крокодил», применительно к сегодняшней реальности следовало бы расширить действие приказа и на чиновников, ответственных за подготовку к Олимпиаде. По мнению блогера, указанные чиновники могли бы принести куда больше пользы на заготовке леса, из которого изготавливается спортивный инвентарь, или на предприятиях большой химии, поскольку пластик стал неотъемлемой частью современного спорта. Идея наказания хоккеистов носится в воздухе. Сам главный тренер российской сборной Вячеслав Быков, отбиваясь от Упреков, сказал: «Давайте поставим везде гильотины или виселицы, у нас 35 человек в хоккейной сборной, давайте на Красной площади всех и порешим». Однако упреков это не снимает. Статья на форуме болельщиков хоккейного клуба «Акбарс» заглавлена «Катастрофа сборной». В ней говорится:
«Основная вина лежит на тренерах сборной РФ Быкове и Захаркине, не сумевших ни подготовить игроков к играм, ни внести необходимые изменения по ходу матча. Россия все готова была простить своим олимпийцам в Ванкувере, но только не такой страшный провал в хоккее. Выступление чемпионов мира в Ванкувере можно охарактеризовать одним словом – позор. И это при том, что хоккей оставался для большинства россиян единственной надеждой на Олимпиаде после крайне неудачного выступления большинства спортсменов, принесших стране на этот момент лишь 3 золотые медали».
В комментариях к интервью хоккеиста Александра Овечкина под заголовком «Никто не скажет, что у нас была плохая команда» Бригита, пользователь на интернет-портале «Советский спорт», отмечает:
«Как эту классную команду можно разгромить с таким счетом? Нас уделали как дворовую команду. Игроки-то по отдельности, может, и классные, только этого мало. Хоккей – это командная игра. Чтобы одержать победу, надо быть командой-звездой, а не командой звезд. Совершенно разные вещи. Когда в НХЛ на звезд работает вся команда, поэтому они и выдают результат. Здесь надо было работать на команду, а этого не получилось. Ужасно обидно, просто даже стыдно. Ведь не стыдно проиграть, как проиграли, например, шведы или даже чехи, но проиграть с разницей в 4 шайбы, простите, но это уже перебор».
В статье «Совесть есть» на портале Sport.ru ее автор Алексей Данилов пишет:
«Наша сборная вышла на игру с Канадой как на будничный матч, в котором победы можно добиться, просто играя в свой хоккей. Канадцы оказались менее гордыми и к матчу подготовились, повязав лидеров каждого звена по рукам и ногам. Они знали, как нас обыграть. Мы же пытались выяснить это в бою. Родоначальники хоккея были на каждом участке площадки в большинстве. А достигается это не лишним игроком в составе, а сумасшедшим настроем и подготовкой. Вся страна пожертвовала ночью сна перед рабочим днем, чтобы поддержать своих. А чем они, хоккеисты, пожертвовали ради нас в этом матче? Мы не видели, что команда, выступающая под флагом нашей страны, играет с пониманием ответственности, которая на ней лежит. Мы проиграли главный матч четырехлетия. Нас просто растоптали. Растоптали те, кто играл с пониманием ответственности и желанием отстоять честь страны. Сложно в чем-то обвинять после таких матчей с таким соперником, кроме одного – безволия».
Это был обзор интернет-отзывов на поражение российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпийского турнира в Ванкувере. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Янукович принес присягу и вступил в должность президента Украины. Следствие заявляет, что установило личность убийцы правозащитницы Натальи Истемировой. Московский городской суд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. В Дели завершились официальные индийско-пакистанские переговоры. Высокопоставленные представители двух стран встречались впервые со времени террористических нападений в индийском городе Мумбаи в 2008 году.
В Израиле начался суд по делу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, обвиняемого в коррупции. Впервые в истории страны судит бывшего главу правительства. Афганистан требует от Пакистана выдачи второго человека в руководстве движения «Талибан» Абдуллы Гани Барадара, который был задержан в Карачи в январе этого года. В Турции суд выдвинул обвинение в антиправительственном заговоре еще против 8 офицеров армии. Всего в последние дни в Турции по тем же обвинениям были задержаны около 50 высокопоставленных военных.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Виктору Януковичу прочат недолгое президентство. Сценарий новых политических баталий на Украине.
Комментарии экспертов.
На пороге великой стагнации. Экономист Михаил Бернштам о настроениях американских предпринимателей.
Право автора.
Мало их понаехало в Канаду. Писатель Виктор Шендерович об олимпийских успехах России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Одной из мер по поддержке российской финансовой системы в разгар кризиса ликвидности осенью 2008 года стало выделение Сбербанку субординированного кредита от его основного акционера Банка России по ставке 8% годовых. Сейчас же депутаты, в частности глава Думского комитета по финансовому рынку Владислав Резник, предлагают снизить эту ставку почти вдвое. Тему продолжит в экономической панораме наш корреспондент Диана Асонова.
Осенью 2008 года Сбербанк получил от Центрального банка 500 миллиардов рублей на 10 лет по ставке 8% годовых. Эта мера призвана была повысить устойчивость крупнейшего банка страны в условиях жесточайшего кризиса на российском и мировом финансовых рынках, когда ставки по кредитам доходили до 30% годовых. С тех пор деньги существенно подешевели, и авторы внесенного в Думу законопроекта считают оправданным снижение ставки для Сбербанка до среднерыночного, по их оценке, уровня в 4,75% годовых. Пока что же кредит ЦБ оказывается одним из самых дорогих для Сбербанка ресурсов, отмечает аналитик инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Действительно, субординированный кредит Центробанка был предоставлен Сбербанку в октябре 2008 года по ставке 8%. И это было очень хорошим решением, очень выгодным для Сбербанка, поскольку на тот момент, вследствие мирового финансового кризиса, произошел резкий скачок процентных ставок, и фактически Центробанк позволил Сбербанку восполнить дефицит ликвидности и укрепить позицию с капиталом. И это был очень хороший шаг. Но это длинные деньги, этот кредит предоставлен до 2019 года. И сейчас мы видим, что рыночная ситуация существенно изменилась. И эти 8%, под которые привлечен кредит, уже не являются дешевыми деньгами. То есть Сбербанк привлекает фондирование дешевле. В частности, если говорить о депозитах физических лиц и корпораций, то они обходятся дешевле, чем средства ЦБ. И занимать на внешних рынках госбанки сейчас также могут существенно дешевле. Поэтому получается, что этот субординированный кредит сейчас является одним из наиболее дорогих ресурсов и при этом долгосрочных. То есть, если мы ожидаем, что рыночные ставки будут снижаться вместе с инфляцией, то, соответственно, давление со стороны дорогого в обслуживании кредита становится все более существенным.
Главное отличие субординированного кредита от других доступных банкам ресурсов – то, что кредитор не вправе требовать его возврата или пересмотра ставок, пока заемщик соблюдает все условия договора. Субординированный кредит всегда долгосрочный, и его сумма включается в расчет капитала банка-заемщика, в отличие от, например, привлеченных банком депозитов. Все это, по мнению заместителя директора аналитического департамента финансовой компании UniCredit Securities Рустама Баташева, вполне оправдывает его относительно высокую стоимость.
В принципе, это субординированный кредит, это капитал. Это вообще не обеспеченный кредит, это самый низший кредит, и он всегда должен дороже стоить, чем любой другой долг. Поэтому, в принципе, если Сбербанк сейчас может где-то на рынке занять под 4-5%, то это совершенно не значит, что стоимость субординированного кредита должна быть такая же. Это значит, что стоимость субординированного кредита всегда должна быть выше, иначе какой же он субординированный? Поэтому там 8%, сказать, что это дорогие деньги для субординированного кредита, я не могу совершенно.
Кроме того, по мнению аналитика, пересмотр ставок по антикризисному кредиту может создать нежелательный прецедент на будущее. Рустам Баташев продолжает.
Когда выдавался этот субординированный кредит в прошлом году осенью, 8% это были очень хорошая ставка. Поэтому говорить сейчас, через полгода, как же это дорого, Ну, когда брали, это было очень дешево. Это были экстренные меры по рекапитализации. Если банки, в том числе Сбербанк, на это пошел, то, значит, отвечайте за последствия. Если не могли справиться своими силами, обратились к государству, а государство, в принципе, последний источник денег был. Вот, значит, должны за все последствия полностью нести ответственность и уже никоим образом не говорить о каких-то там послаблениях. Иначе в следующий раз всегда можно сказать, в тяжелые времена от государства должно прийти помочь, а потом, когда не нужно, давайте нам там льготные условия. В какой стати? Тогда это просто расслабит банкиров, и они будут продолжать безумное кредитование, надеясь, что их в любой момент спасут. Если уж взяли, то надо было понимать, что делать. Единственное, на мой взгляд, что можно сделать, просто вернуть этот долг до истечения этого 10-летнего срока. Если, конечно, центральный банк на это пойдет. Так же, как, допустим, американские банки возвращают правительству деньги, тоже, кстати, недешевые деньги, которые взяли во время там кризиса.
В случае пересмотра ставок процентные платежи Сбербанка по кредиту ЦБ сократятся более чем на 16 миллиардов рублей в год, подсчитали эксперты. Однако они сдержанно оценивают значение этой экономии для снижения ставок по кредитам реальному сектору. Ольга Беленькая.
Скорее всего, предполагается, что Сбербанк будет все-таки понижать ставки по кредитам и расширять тем самым объем кредитного портфеля. Но поскольку Сбербанк является госбанком, то в этом смысле есть как бы и риск определенного давления на Сбербанк с тем, чтобы ставки все-таки снижались. Но, скорее всего, речь идет о том, что ставки и так, в общем-то, по кредитам будут снижаться. Часть ставок привязана к ставке рефинансирования, которая уже составляет 8,5%. И таким образом, скорее всего, вот экономия от обслуживания кредита будет как-то разделена. То есть часть пойдет на снижение ставок по кредитам, часть на увеличение рентабельности самого Сбербанка.
Помимо Сбербанка, субординированные кредиты прошлой осенью получили и другие банки, в том числе ВТБ и Россельхозбанк, но уже по другой схеме, через Внешэкономбанк. Чтобы снизить ставки и для них, депутаты готовят отдельный законопроект, надеясь, что взамен банки снизят ставки по кредитам реальному сектору на те же несколько процентных пунктов.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Динара Асонова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Цикл «Истории старейшая печать мира» о британской прессе продолжает рассказ об издании «Bad Idea». Этот проект, существующий с 2006 года, был задуман как трибуна для молодых журналистов, стремящихся высказать свое мнение в сети, в печати и на публике. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала с одним из создателей журнала Джеком Робертсом.
За 3,5 года существования журнал «Bad Idea» приобрел репутацию партизанского аналога «Экономиста». Тут пишут о последних событиях в финансовом мире, об ультрасовременных технологиях, о новых креативных проектах. В рубрике «Люди завтрашнего дня» рассказывается о новых именах. Страничка «Зеленая лихорадка» посвящена экологии. И читательская аудитория, и авторы журнала в большинстве своем принадлежат к той группе, которую принято называть поколением MySpace. Тоже можно сказать и о его основателях. Один из них, Джек Робертс, вспоминает о том, как начинался проект.
Мы с моим соредактором Дэниелом Стейси начали с того, что основали журнал Bad Idea. До того мы вместе изучали редакционно-издательское дело в Калифорнийском университете. В общем, задумали свой проект, стали заниматься исследованиями издательского рынка с целью создать журнал. Денег на это у нас не было, поэтому пришлось найти спонсора. Спонсоры нам были нужны позарез, мы долго за ними гонялись. В конце концов, через знакомых нашли одного человека в Сити. Короче говоря, он дал нам небольшую сумму, очень скромную. Хватило на то, чтобы начать дело, выпустить пару номеров. Ну вот с тех пор мы этим и занимаемся.
У Bad Idea, помимо электронной версии со всеми необходимыми атрибутами, блогами, выходом в социальные сети Facebook и Twitter, имеется еще и бумажная. Они не пересекаются. В сети появляются главным образом новостные материалы, тогда как печатный вариант предназначен для тематических статей, так называемой литературной журналистики. Лучшие из публиковавшихся там вещей недавно были изданы отдельной антологией. В обеих версиях есть место для партизанщины. Так, в последнем выпуске рассказывается о недавно открытых способах подделки проездных. В короткой заметке автор, не раскрывая всех секретов, убедительно доказывает, что перепрограммировать карточку – дело возможное, но не рентабельное. Дешевле заплатить за билет. Важная сфера деятельности Bad Idea – организация всевозможных общественных мероприятий. Об одном из них рассказывает Джек Робертс.
Мы подготовили акцию под названием «Искусство исповеди». Современное понятие исповеди связано с вуайеризмом, эксгибиционизмом и с электронными коммуникациями. Так вот, одна из наших акций проходила так. Мы сделали общественный
«Футбольный журнал» в режиме сотрудничества с толпой. Получилась своего рода массовая исповедь. Устроено все это было вот как. Собирается группа, которая будет делать журнал, и начинается акция. Организаторы общаются с пришедшими людьми, собирают их истории, подверстывают в номер, тут же на месте его печатают и раздают экземпляры публике. Люди приходили прямо с улицы, целая куча народу. Сколько человек участвовало в той акции? 5000 или что-то в этом роде.
Помимо акций подобного рода, коллектив Bad Idea работает над массой других медиапроектов, помогающих изданию держаться на плаву. Они предлагают своим клиентам различные услуги, от создания сайтов до проведения рекламных кампаний. Не будь этой деятельности, Bad Idea вряд ли удалось бы выдержать трудности, с которыми в последнее время приходится сталкиваться в прессе, в особенности небольшим изданиям. В качестве примера Джек Робертс приводит одну из недавно возникших проблем.
Нам уже около года назад стало ясно, что для независимых печатных изданий скоро настанут очень тяжелые времена, и связано это будет с механизмом распространения, который дает им возможность существовать. И вот сейчас, перед Рождеством, это произошло. Сеть книжных магазинов Borders, которая была одним из главных дистрибьюторов журналов в Британии, разорилась. Для издания вроде нашего распространение через Borders было очень важным преимуществом, позволявшим нам охватывать достаточно широкую аудиторию, расти. Из крупных дистрибьюторов у нас остался другой магазин, WH Smith. Но распространять через них все равно, что через супермаркет. Если ты хочешь работать с WH Smith, то ты, как правило, сразу должен начать поставлять им 25, 30, 40 тысяч экземпляров.
Новости экономики освещаются в Bad Idea объективно и в то же время подаются с прицелом на молодых. Это естественно. Скажем, рассуждения о том, за кого следует голосовать создателям видеоигр, обращены к определенной группе читателей, а не к избирателям в целом. Освещая ситуацию на рынке недвижимости в Британии, автор думает прежде всего о тех, кто еще не успел стать домовладельцем. О том, на чьей стороне симпатии команды Bad Idea, свидетельствует, например, театрализованное представление, устроенное ей в разгар рецессии. Рассказывает Джек Робертс.
Мы пригласили одного знакомого парня, который работал в газете Evening Standard в разделе «Бизнес». Он у нас играл банкира. На сцене поставили такой импровизированный крест, и его вроде как распяли. А народ из публики начал его допрашивать. Свою роль он играл просто здорово. Ему же приходилось разговаривать с разными банковскими воротилами. Он знает все аргументы, которые те обычно используют в свое оправдание. Помню, он до того разозлил некоторых зрителей, они прямо-таки вышли из себя. Стали на него орать. «Выходит, ты на что угодно готов?» А он даже глазом не моргнув, поворачивается и отвечает: «Нет, работать за бесплатно я не готов».
В этом отношении авторы, сотрудничающие с Bad Idea, не похожи на финансистов. Здесь пишут не за гонорары, на это денег у журнала пока не хватает, но ради возможности сказать то, что не опубликуют в мейнстримовой прессе. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – продолжение обсуждения концепции реформы Министерства внутренних дел, общественного контроля за реформой в милиции. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Собираемся каждое 31 число и дальше.
Однажды граждане должны сказать: хватит тому произволу,
который... Организатор, исполнитель и пособники...
Те, кто проедает предназначенные для инвестиций ресурсы, выводят их на сторону, таким...
Вот эти рузенские снова получат пенсии в размере около 3000 долларов США в месяц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.